Говорит Радио Свобода. Авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире очередной выпуск рубрики Владимира Абаринова «Муза на экспорт». Сегодня речь идет о Трумэне Капоте. В беседе участвует переводчик и исследователь американской литературы Дмитрий Харитонов. Трумэна Капоте, как всех больших писателей, окружает легенда. Особенно с тех пор, как его фамилия стала названием очень хорошего фильма с еще лучшим актером в главной роли – Филиппом Сеймуром Хоффманом. Надо сказать, что Голливуд уже давно полюбил Капоте. Около 20 картин сняты на его сюжеты. И понятно почему. Капоте писал отчетливо, ясно и так, что щемит сердце. Думаю, поэтому, впервые прочитав его ранние книги в Советском Союзе, мы сразу приняли Капоте за своего. Для отечественного читателя он попал на ту заветную полку, где стояли «Над пропастью воржи» Сэлинджера, «Убить пересмешника» Харпер Ли и роман Фолкнера «Осквернители праха», тогда только что появившийся в «Иностранке». Перечитывая свои любимые тексты Капоте для сегодняшней программы, я задумался над тем, почему его лучшие опусы, как и все вышеупомянутые книги, написаны от лица детей, подростков. Это общая черта исповедальной американской прозы настолько заметна, что злые критики, например, называли Сэлинджера Достоевским для яслей, что, конечно, не так. Но именно в ядовитых откликах просвечивает правда, в данном случае еще и историческая. Хемингуэй, это было в длинном литературном разговоре из книги «Зеленые холмы Африки», сказал, что, собственно, американскую литературу начал Марк Твен приключениями Гекльберри Финна. Кажется, острое и спорное замечание вряд ли справедливо. Ведь и до этого Америка заворожила Европу Фенимором Купером. Были у нее и мои любимые трансценденталисты Эмерсон и Торо. Но все они продолжали на новом материале литературу Старого Света. Своим голосом Америка заговорила именно у Марк Твена, и голос этот принадлежал беспризорному мальчишке. Так молодая страна перестала подражать опытному и ученому континенту, перестала стесняться своей взъерошенной юности и стала сама собой. Эту традицию подхватили писатели, о которых мы говорили, включая, пожалуй, самого ранимого – Трумэна Капоте. В первом и, может быть, самом удачном романе, принесшем ему славу «Другие голоса, другие комнаты», Капоте дает портрет героя, в котором нельзя не узнать автора. Рэдклифф поглядел на мальчика поверх стакана, и мальчик ему не очень понравился. У шофера были свои представления о том, как должен выглядеть настоящий мальчишка, а этот в них как-то не укладывался. Уж больно он был хорошенький, хрупкий и белокожий. Уж больно правильные были черты его нервного лица, а глаза большие и карие смотрели по-девичьи нежно. В коротких каштановых волосах выделялись чисто золотые пряди. Усталое, умоляющее выражение застыло на его худом лице, и плечи сутулились не по-детски. В сущности, таким Капоте и остался, обиженным ребенком, который не мог найти себе надежного места в жизни. Тем удивительнее, что обуреваемый комплексами, напуганный жизнью автор, сумел написать чуть ли не самую честную и страшную книгу своего поколения «Обыкновенное убийство». Попутно Капоте зачал то, что называется новым журнализмом, со всеми его богатыми разновидностями и большим будущим. Но об этом подробно расскажет диалог автора нашего цикла «Муза на экспорт» Владимира Абаринова и его сегодняшнего собеседника, молодого московского переводчика Дмитрия Харитонова, которого наши постоянные слушатели, надеюсь, помнят по прошлогодней программе о путешествии Капоте в Советский Союз.
Трумэн Капоте начал публиковаться в середине 40-х годов, но до советского читателя его тексты добрались к середине 60-х. К этому времени слава Капоте была так велика, что не переводить его было уже как-то неприлично. Но советская американистика испытывала большие трудности в объяснении Капоте советской публике. Он не укладывался в привычную схему. Вроде не особо прогрессивный, но и не реакционный. Не обличитель и не воспеватель. Не реалист, но и не фантаст. А как бы всего понемногу. Казалось бы, Капоте аполитичен, и тем не менее лучшую его книгу советская цензура просто растерзала. Об этих перипетиях мы сегодня поговорим с литератором и переводчиком Дмитрием Харитоновым. Митя, когда в СССР начали публиковать Капоте?
Первый рассказ Капоте в русском переводе появился в 1963 году на «Излете оттепели». Это рассказ 1949 года «Master Misery». В переводе Виктора Титова этот рассказ стал «Проданными снами». Он был напечатан в газете «Неделя» в приложении к известиям и предварялся уведомлением переводчика. Я это уведомление, пожалуй, процитирую, потому что оно задало некий вектор официального восприятия Капоты. Публикуемый сегодня рассказ, первое переведенное на русский язык произведение американского писателя Трумана Кэпота, которого литературная критика не без основания называет в числе виднейших литераторов послевоенного периода. «Проданные сны» написаны с известной долей условности, но условность это чисто формальная, ибо зерно рассказа, его идейное и социальное содержание абсолютно реалистичны. Реализм этого рассказа в правдивом показе капиталистической действительности сегодняшней Америки, которая делает людей врагами, заражает их скепсисом и равнодушием. Это повествование о маленьком человеке, порабощенном властью доллара, вынужденным торговать даже своими надеждами и мечтами.
Когда я читаю такие предисловия, мне всегда хочется верить, что это такая защита от цензуры.
Да, возможно, это был некий механизм преодоления цензурного барьера отчасти, но, во-первых, цензуры Капоты все равно не избежал. А главное, тут важную роль все-таки еще играет отбор. Какие произведения печатаются. Характерно, что в 64-м и 65-м годах появляются еще два рассказа. «Сосуд на краю радуги» тоже недели и «Гитара с бриллиантами» в журнале «Простор». Это рассказы симпатичные, трогательные, поэтичные, какие угодно, но не лучшие у Капоты. Капота в середине 50-х годов – это совершенно состоявшийся автор, написавший многое из того, чем он сегодня знаменит, и приближающийся к вершине своей славы, к пику своей писательской карьеры. И, в общем, выбирать, конечно, было из чего.
В 65-м году происходит, наконец, прорыв этой плотины. Журнал «Москва» публикует повесть «Завтрак у Тиффани» в переводе Виктора Голышева.
В каком смысле даже странно, что ее у нас напечатали. Уж больно эта повесть вольна и легка, уж больно ветрено и соблазнителен Холли Галайтли, уж больно сомнителен с точки зрения советской морали ее образ жизни. Но, с другой стороны, 60-е годы – это, среди прочего, молодежная проза, это стиляги, это новые герои, новые проблемы, новые конфликты. И непрекаянная авантюристка Холли в этом контексте вполне уместная. Очень важно еще то, что она, в сущности, несчастный, искалеченный ребенок, которому нечего делать в мире взрослых, а значит, в мире вообще, в жизни вообще. Отсюда ее обреченность, безусловная, также связывающая ее с русской литературной традицией. Ведь она, в сущности, совершенно погибшая, но весьма милое создание. А вот на советский лад Холли – жертва ужасного мира наживы. Ну, что в каком смысле верно, потому хотя бы что гангстер Салли Томато использует ее отлично в своих интересах. И вообще вот детство, расставание с детством, нежелание с ним расставаться – тема для Капоты очень важная, вот что называется магистральная. И, конечно, дело тут во многом в его южном, алабамском детстве под крылом у теток странных. И вот эта вот детская тема главная для следующей его повести, напечатанной по-русски. «Лесная арфа», ее перевела Суламиф Митина в 1966 году. Повесть достаточно ранняя, Капута написала ее в 51-м. 15 лет она была советскому читателю и приобрела, наверное, благодаря «Завтраку у Тиффани», благодаря беспутной Холли.
Ну да, Холли ведь тоже можно рассматривать в этом аспекте нежелание взрослеть.
И заключение Холли, разумеется, вызвано не только бездушным миром капитала, но не менее очевидно и то, что советский читатель должен был видеть в ней жертву этого мира. И с героем «Лесной арфы», который укрывается от всяких жизненных обстоятельств в домике на дереве, похожая история. Их побег от мира тоже можно выдать за неприятие чего-то капиталистического. Хотя дело, конечно, не в этом, а в том, что им страшна и чужда обычная жизнь, как ребенку бывает страшен и чужд мир взрослых. Ведь как-то отдельно от него существует, а он, этот мир, к ним безжалостен. И хорошо, если человеку удается уберечь своего внутреннего ребенка, ребенка в себе, от этого мира. В каком смысле не повзрослеть до конца? Эта тема есть и в романе Капоты 1948 года «Другие голоса, другие комнаты». Эта тема есть и в рассказах, причем в самых сильных рассказах Капоты. «Воспоминания о Рождестве», «Гости на День Благодарения». Old dream, man.
going, I'm going your way. See the world, there's such a lot of world to see.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире очередной выпуск рубрики Владимира Абаринова «Муза на экспорт». Сегодня речь идет о Трумане Капоте. В беседе участвует переводчик и исследователь американской литературы Дмитрий Харитонов.
Huckleberry friend, Moon River and me.
Вернемся к русским переводам.
Мы добрались до главной, без преувеличения, книги Капоте, книги, которая, скажем, высокопарно вознесла его на литературный олимп, с которого он потом даже не падал, а как-то мучительно сползал. Это его невымышленный роман «In Cold Blood», «Хладнокровно». У нас, впрочем, это название переводилось иначе. Наверное, нет особой необходимости напоминать слушателям о том, что это такое, но вот разве что вкратце несколько слов. В конце 1959 года Капоте узнал из газеты об убийстве в городке Холкомб в Канзасе фермера Герберта Клаттера семьей, понял, что хочет об этом написать, и отправился туда на разведку. С ним была его подруга детства Харпер Ли, «Убить пересмешника», впрочем, тогда эта книга еще не была написана. Без нее и без Ли Капоте, наверное, не справился, поскольку местные не горели желанием о чем-то ему рассказывать, им хватало своих забот. К тому же Капоте чисто внешне воплощал все, что среднестатистическому фермеру обычно не нравится, наверное. Ли была как-то попроще. Так или иначе, дело пошло, а тут и убийц поймали, их было двое. Раз поймали, значит, нужно и с ними поговорить. Хладнокровное убийство было опубликовано в журнале «Нью-Йоркер» в 1965 году. В следующем году вышла книга. Капоте стал суперзвездой, закатил свой снобский черно-белый бал в отеле «Плаза» и вроде бы зажил припеваючи. И тогда же, в 1966 году, книга появляется по-русски в трех номерах журнала «Иностранная литература» в переводе Владимира Познера, ныне ведущего, и его первой жены Валентины Чемберджи.
Под названием «Обыкновенное убийство». Перевели, кстати, мгновенно. Убийство публиковалось в сентябре-октябре 1965 года в «Нью-Йоркере». В январе вышла книгой, а уже в февральской иностранке началась публикация перевода. Митя, тут уместно поговорить о цензуре или о редактуре. Уж не знаю, что в данном случае правильней.
Перевод Владимира Познера и Валентины Чемберджи, если в чем и уступает переводу Марии Гальпериной, то не в качестве, а, так сказать, в количестве. Он не зря называется сокращенным. Сократили его чуть не втрое. Ободрали просто до сюжетной основы. И, понятное дело, выкинули все, что могло отвлечь советского читателя от сути. Понятно, что не церемонились со всем, что говорило о хорошей жизни жителей Холкомба. Холкомб – это канзасская дыра, захолустье. Что, спрашивается, там делает школа, чей внешний облик прямо указывает, это я цитирую полный перевод, прямо указывает на факт, который в поселке стараются не подчеркивать. Родители учеников этой современной школы с самыми лучшими преподавателями и методиками от начальной ступени вплоть до самой последней, куда детей привозит целый парк автобусов, люди в основном преуспевающие. Что это за фермеры такие? И почему у хозяев раньше там элеваторы ломятся от зерна? Непорядок. А вот Герберт Клаттер, отец погибшего семейства, что это у него все зубы на месте? И что это за канзасская конференция фермерских хозяйств, где он председатель? А это, как прикажете понимать? И что это за дом? У него такой 14 комнат, 60 тысяч долларов стоит. Ну, понятно, кулак, эксплуататор, паук, мироед. Только вот почему тут сказано, что единственный упрек, заслуженный им как работодателем, это упрек в абсолютной нетерпимости к спиртному. Что это значит? Платит щедро и частенько выдает премиальные. Вычеркиваем. Как это так? У его наемных работников, которых порой набиралось до 18 человек, не было причин жаловаться. Что за идеализация этого Клаттера? Что за любование? Вот ничего этого в переводе нет. Или еще сказано, у шерифа не так уж много работы. Сотрудники бьют баклуши. Пока не подключаются ужасные истории с Клаттерами, о которой пишут газеты от Денвера до Чикаго. Естественно, это вырезали. Что значит у шерифа не так много работы? А как же суды Линча, грабежи средь бела дня? Что это все газеты пишут об этих Клаттерах? Убийство какое? Обыкновенное. Нечего. Зачем советскому читателю его психология? Что это за достоевщина такая? Не надо нам этого. В Корее повоевал, телевизор посмотрел, да и убил Клаттера с домочадцами. Или другой убийца, Дик. Что это за рассуждение о порочных глазах и педофильских склонностях? Обойдемся.
Можно, конечно, обойтись, но ведь он признается, что хотел изнасиловать малолетнюю дочь Клаттеров, что это была главная причина, почему он решился на преступление.
Еще пропал здоровенный кусок, посвященный годам, проведенным убийцами в тюрьме.
Детальное описание казни через повешение, между прочим, в той первой публикации осталось. И хотя Капоте сам лично не присутствовал на исполнении приговора, он после этой книги стал противником смертной казни.
Там вообще очень сложная, на самом деле, история. Я даже не уверен, что он был сторонником. Но, конечно, его это приняло, вот что называется, до глубины души. Другое дело, что его потом обвиняли в том, что он мог помочь как-то убийцам. Но не помог, потому что они ему, грубо говоря, были не нужны.
То есть не нужны живыми. Ему нужно было для книги, чтобы их повесили.
Едва ли он мог избавить их от смертной казни. Хотел или не хотел, другой вопрос. Вот его биограф Джеральд Кларк говорит, что не хотел. Да, этого всего, конечно, тоже нет. Очень многое пропало в переводе. Главное, в сущности, пропало. Пропало едва ли не все, на что Капоте потратил годы жизни. Едва ли не все, ради чего он свою книгу писал. И едва ли не все, что сделало ее необыкновенной, выдающейся. Для того, чтобы написать то, что получилось в переводе, не нужно было быть Капоте. Можно было быть кем-то вроде Мелора Стурова.
Я, Митя, понимаю вашу иронию, но так ли уж неправы эти критики? Посмотрите на сегодняшнюю Америку. Массовые расстрелы сделались рутиной. Нетерпимость, политическая поляризация, столкновение крайне правых с крайне левыми. Ну, так ли уж общество невинно?
Знаете, это такие широкие обобщения, что здесь довольно трудно сказать так, чтобы не оказаться, ну, хотя бы отчасти правым. Вот преступление виновно общество. Ну, отчасти, да, ну, наверное, как-то оно... Виновны, если речь не идет о каком-то тяжелом и совсем социально необъяснимом психическом расстройстве. Ну, наверное, виноват общество. Это все-таки ужасно сложные механизмы. И книги об этом сложные пишутся, книга Капоте сложна, и заслуживает она, конечно, более сложного разговора, чем тот соглашалась вести советская критика, которой все-таки нужно было сделать из Капоте, не знаю, советского писателя. Ну, как из всех, не знаю, за кого эта критика бралась. Но если не советского писателя, то сочувствующего. А если не сочувствующего, то созвучного.
I always had this theory that if you want to move someone else as an artist, you want to.
Я всегда придерживался той теории, что если ты хочешь растрогать кого-нибудь как художник, тебя самого обязательно должно трогать то, что ты пишешь. Но ты должен прокручивать эту эмоцию внутри себя снова и снова, до тех пор, пока не охладеешь совершенно. То есть ты больше не смеешься над тем, что смешно, и не рыдаешь над тем, что заслуживает слез. Ты смотришь на свою историю как на препарат для исследования. Но ты знаешь, что она подействовала на тебя, и если ты сумеешь воспроизвести ее, она точно так же подействует и на кого-то другого.
You can make it have exactly the same effect on the other, on someone else.
Это был голос Трумана Капоте, отрывок из документального фильма, в котором он объясняет свой метод. Пойдем дальше по хронологии. Что и как издавалось после хладнокровного убийства?
После этого вступает некоторое затишье и в творчестве Капоте, и в переводах этого творчества на русский язык. Понемногу переводятся рассказы. Все хорошие рассказы, но это, прямо скажем, не все созданное Капоте в малой форме. По ним вполне можно составить представление о том, какой Капоте тонкий лирик, живописец, психолог, наблюдатель, о том, как он способен испугать. Но все же в этих рассказах, если не считать Мириам, почти не виден Капоте, написавший такие рассказы, как «Дерево ночи», «Ястреб без головы», «Закроет последнюю дверь». Рассказы жуткие, из тех, которые по-советски назывались патологическими или там смакующими болезненные стороны человеческой натуры, вот как так. Они смыкаются с романом «Другие голоса, другие комнаты», который традиционно относят к южно-готической традиции, с ее, как сказал бы Набоков, кукурузными ужасами. Но мы, впрочем, так не скажем, южная готика прекрасна. А с этой стороной творчества Капоте советского читателя знакомить не торопились. Лишь в 76-м году сборник «Ночное дерево», в котором эта страна отражена, был издан в Советском Союзе, да и то в Грузии и на грузинском языке. К тому же «Ястреб без головы» туда не вошел. Роман «Другие голоса, другие комнаты» появился по-русски, и того позже Виктор Голышев перевел его в 1995 году. Это, понятно, совсем другое время, свободное, начинается второй этап приобщения нас к Капоте или Капоте к нам. переводится то, что не переводилось раньше, кое-что переводится заново. В самом начале 2000-х годов в издательстве BSG Press выходят два тома прозы Капота. В первом оказывается новый, полный на этот раз перевод «In Cold Blood». В переводе Марии Гальпериной книга называется «Хладнокровное убийство», что как-то ближе к истине. Еще один том вошло кое-что из наблюдений, из очерков Капота, которых у нас дотоле как-то не знали. А ведь публицистика у него совершенно выдающаяся, и с некоторых пор он ей в основном и занимался. И в то же время маялся с романом «Услышанные молитвы», который, похоже, в каком-то смысле его и доконал. Не зря он назвал его своим посмертным романом, еще когда все, в сущности, было впереди. Вот не довело до добра это кокетство. А во второй том БСГшной вошли, среди прочего, «Другие голоса, другие комнаты», «Голоса травы», ранее известные как «Луговая арфа», перевод, впрочем, тоже с Хламиси Митиной, «Завтрак у Тиффани», вошли рассказы, в том числе те самые страшные. В 2008 году «Азбука классика» издает уже трехтомник Капота, в который входит, опять же, помимо прочего, «Обретенный летний круиз», вот тот самый дебютный роман, первый. Рукопись недавно нашли, вот буквально в мусорном ведре, если не ошибаюсь, что вот в помойке отыскали. И последняя книга Капота. Вот интересно, первый и последний. Сборник короткой прозы «Музыка для хамелеонов», практически полностью переведенный Виктором Голышевым. В 2015 году «Азбука» выпускает полное собрание рассказов Капота. Два года спустя все в том же издательстве вышел том под названием «Призраки в солнечном свете. Портреты и наблюдения». Туда вошло все публицистическое, что Капота написал. За всю жизнь, собственно говоря, там первый текст, это очерк о Новом Орлеане, датирован 1946 годом, а последний, воспоминание о писательнице Уилле Кессер, 1984 годом. Последним годом его не слишком долгой жизни. И вот этот уж сборник просто безусловная удача. И придерешься, и не хочется. А на этом Капота, в общем, кончился, но издательство АСТ не было бы собой, если бы не поскребло и по дну, и по стенкам. Недавно там вышел сборник под названием «Если я забуду тебя. Ранние рассказы», куда вошло то, что Капота писал едва ли не в колыбели, а буквально только что нас осчастливили заполученными, услышанными молитвами, книгой, которую Капота решил писать еще в конце 60-х годов, но не дописал. То, что получалось, публиковалось отдельно, но опубликованного оказалось достаточно, чтобы от Капота отвернулись какие-то его великосветские друзья, потому что в этих главах он выставил на всеобщее обозрение всякие интимные подробности их жизни. Чтение это малоприятное, а главное, малоинтересное, на мой взгляд. Сплетни, разумеется, могут быть литературой, но Капота с ним почему-то не совладал. Вот Ахматов говорил, что самое скучное на свете – чужие сны и чужой блуд. Тут волей-неволей согласишься. Но, знаете, вот беда, что скучен твой роман. Даже странно.
А у вас нет ощущения, что этой книгой он хотел расплеваться со всей этой гламурной тусовкой, которая ему надоела и стала неинтересна?
Может быть, был и этот мотив, потому что 70-е годы, а это публиковалось в середине 70-х годов, это у него такой был кризисный, что ли, период, такой саморазрушительный. Но, собственно, когда он и доводил, и довел, в общем, себя до смерти в 84-м году, может быть, действительно пошел, что называется, в разнос, и таким образом даже не то, что счеты сводил, а может, и сводил. Это действительно странная история. А самое странное, что на фоне его прекрасной обычной прозы, это как-то смотрится довольно тускло. И дело тут не только в содержании, а вот просто в том, как это написано, не знаю, услышано, подслушано, придумано. Это была мучительная, конечно, книга, и замучила все-таки она его, а не он ее.
Советская критика Капота не понимала, подходила к нему с грубым и вульгарным инструментарием. Ну, а советская литература? Чтение Капота оставило в ней какой-то след?
А что это значило для русской литературы? Значило, в первую очередь, то, что в русской литературе появился выдающийся американский писатель. И тут, конечно, важно, что до нас добралось все, что Капота написал. Осталось только всякая филология. Письма, записные книжки, прописи. Это не все равноценно. А у кого все равноценно? Не все переводы выдающиеся. А бывает ли иначе? Зато вот он перед нами весь. От детского лепета до старческого брюзжания. То есть, простите, ясный, горькой, блестящей поздней прозы, где уже подчас совершенно непонятно и неважно, что было, а чего не было. Знал ли Капота человека, который сошел с ума от любви к девочке? Ходил ли он по чужим квартирам с подругой домработницы? Прятался ли от детективов из полицейского управления Сан-Диего? Неважно. Важно, что это хорошая литература. Она и смешная, и трагическая, и умная, и тонкая. А что еще нужно? Ничего. Да, сюжеты берутся из воздуха. Из ничего, из ниоткуда. Да, он водит читателя за нос. В самодельных гробиках вещи якобы правдивые и вроде бы жуткие. Она о таком изобретательном убийце. Но читающийся едва ли не как пародия. На что? А вот хоть бы и на хладнокровное убийство. И вот так водить читателя за нос нужно, конечно, уметь. Еще, конечно, Капоте дал русской литературе, да и любой другой, на самом деле, той же американской, отличные уроки публицистики. Его путевые заметки, портреты, мемуарные зарисовки, не говоря уже о грандиозном хладнокровном убийстве, это настоящая школа нон-фикшн. Ну, вот он, правда, привирал. Ну, а другие пусть не врут. Трудно, что ли?
С нами сегодня был московский литератор-переводчик Дмитрий Харитонов. Мы слушали музыку Генри Манчини к фильму «Завтрак у Тиффани». А сейчас слушаем арию «Ринальдо» из оперы Генделя «Ринальдо». Поет Филипп Жаруски в сопровождении ансамбля «Le Concert d'Astre», дирижер Эммануэль Аим.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В передаче звучал очередной выпуск авторской рубрики Владимира Абаринова «Муза на экспорт». Сегодня речь шла о Трумане Капоте. В беседе участвовал переводчик и исследователь американской литературы Дмитрий Харитонов. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.